сосны, представители. Их вот есть два очень похожих вида, сосна веймутова и сосна румелистая. Вот эта вот румелистская сосна, она отличается, и очень четко можно видеть, у нее шишки длинные-длинные такие сосульки. У меня была сначала идея там сосны веймутовой, посадка на топе, но вот Лариса Маслова мне правильно подсказала по поводу, я совсем забыл про ее ржавчину.
Про пузырчатую ржавчину.
Это действительно проблема, потому что у нее грибок, это грибок, который ее убивает, и с ним бороться невозможно. Он общих имеет хозяев, это крыжовники смородины, а там у нас в ручье сами видели, какое количество этой смородины. Конечно, я боюсь, там с ней могут быть...
Это относится к многим соснам, в принципе.
Но вот ей этого больше всего поражает. А румелиста, она на нее очень похожа, практически не отличается. Но при этом у нее совершенно отсутствует эта вот проблема повреждения пузырчатой ржавчины. То есть можно смело заменять. Она вот сейчас отсюда вас не очень как бы... вдохновляет.
А сколько вот ей лет? Она такая не очень большая.
Они ведь все посадки одного возраста.
То есть она более медленно растущая получается.
Да. Вообще вот это место очень интересно, если посмотреть там подшивки журнала цветоводства 69-го года, 61-го года, то вот это вот это необыкновенный кусок, можно ориентироваться вот на этот памятник «Семья», mm-hmm. да, который тут кругом цветники, это просто сейчас вот то, что осталось. А тут ничего сейчас нету, только хосты сидят и газон там.
Ну, хосты.
А это, конечно, необыкновенный такой этот кусок, и просто даже не узнаешь его иногда. Конечно, какие-то подсадки делаются, но нет.
Ну, еще с миродольным здесь по микроклимату сложно сравнивать.
Да, понятно, да.
Где-то, ну, ползоны там, если так грубо.
Конечно.
Как минимум.
Да, это тут даже трудно сравнивать, в принципе.
Да.
Разница в самой-то Москве, даже не выезжая за пределы Москвы. Да, вот да. Идут фенологические наблюдения, сроки цветения и прочее. ГБС, главный ботанический сад, и МГУ. Разница полторы недели. Казалось бы, сел на метро, mm-hmm. да, и за 20 mm-hmm. минут, а полторы недели разница. Я уж молчу, если мы едем по Ярославке,
сильно,
там
сильно. Вот я думаю, да, да.
за 50 помню. Километров. Но, тем не менее, есть растения, у которых такой потенциал, что ты уже понимаешь, что даже будучи в более суровых условиях, с ними все равно ничего. А есть те, которые на грани даже здесь. И понятно, что даже не стоит пытаться там жить. Mm-hmm. Кто были на грани здесь, они уже ушли в 90-е. Да, я вот не знаю, какая там была фордиция, но здесь на ВДНХ очень много фордиций свисающих, которые идеально себя чувствуют,
да,
и совершенно не вымерзли.
Ну,
вот. Но они, вот у меня они четырехметровые, а эти, видимо, были посажены, вот эти сорта промежуточные, которые, конечно, мерзнут очень сильно. И некоторые говорят, вот промежуточные, у нее крупные цветы, яркие. И вот я всегда говорю, а что лучше иметь? Две ветки, прижатые какие-то там к земле, и потом...
Я даже к земле прижимала, все равно у нас не получается. Здесь, когда говорят о фордиции, имеют в виду, когда про зимостойкость, имеется в виду, что зимостойкость цветочных почек.
Прошлого года.
Да, сами-то они просто, может, и не вымерти, а вот с цветочными почками вот тут.
И при этом у нас огромное количество фордиций растет именно, вот посмотрите, там зона застройки МГУ, да, городка МГУ, там биофак тот же, там эти фордиции, они сумасшедшие, mm-hmm. их никто не укрывает, они все цветут. Почему? Потому что фордиция зеленеющая, фордиция свисающая. Размножается она элементарно под 100% черенками, кому надо, да,
не ограниченное количество. А подаются в промежуточные в питомниках и еще какие-то?
Запомнили! Зеленеющие, свисающие, да?
А я как-то тут захожу в интернет, а там написано «фордиция сапелинская». А я думаю, как это она сапелинская? Оказывается, там пишут в форуме люди, который сапелин давал черенки. И я так мне неудобно было, я говорю, это фордиция свисающая.
Так, Гришка,
не исключено. Вот такие гигантские вон те, это что, тополя? Тополя, а какой тополь?
Бальзамический.
Так да. Его можно себе посадить?
Да.
И он такой гигантский будет, быстро?
К сожалению, причем очень быстро.
А почему ты не сказал нам про бальзамический тополь? Он какой-то этот лекарственный какой-то, нет?
Да, не знаю, я его просто не очень люблю, потому что с него постоянно сыпятся вот эти. Все ходят люди в этих.
Ну в чем? Он в клею.
Да, в клею, все эти животные в клею, все.
Все животные, которые плохо оттирают. Все будут животные в клею, да? Ой, извини. Тогда его надо вдоль нашей этой главной дороги посадить.
Саша, а какие преимущества этого тополя?
Он быстрота роста, и, собственно говоря, почему его так и посадили везде, когда тут пятиэтажный застройщик, у него уже очень много по Москве посажено. Но у него недостаток в том, что он очень ломкий, и вроде бы с виду здоровое дерево, у него сердцевинные гнили, он начинает падать, и вот эти ураганы все московские показывают. И плюс вот это вот пачкающие, которые эти самые клейкие. Ну, как бы, не знаю, с ним бороться, по-моему, нереально. То есть все в них.
А тополиный пух у него есть?
Да.
А, он вредный, значит.
Ну, не вредный. А это, опять же, тополиный пух, он же в женских экземплярах.
Это
же...
мальчик сажать, а ничего.
Но тоже интересная штука. Они же меняют пол, что удивительно, да. То есть сажают мужские экземпляры, вдруг этот мужской экземпляр, пожив, поняв, что ему это не совсем нравится, становится женским и начинает давать пух.
Нам эти извращенцы не нужны, наверное.
Да. То есть, по идее, у них разные мужские и женские особи, но на растении могут появляться цветки мужские. Вот это вот ива, мы очень долго тогда думали, я всегда считал, что это свердловская селекция уральской красавицы, но вот последний раз мы с Марченко приезжали, около нее здесь три часа ходили с определителями, и в итоге мы пришли к выводу, что это самая обычная ель, ой, ива белая, форма вителина пендула, желтая, вот и, собственно, ее окончательные размеры. На основе нее как раз и получили в Свердловске Беляева и Шабуров вот эти все плакучие гном, водопад и масса сортов, которые... Да, желтый, но сейчас это не так заметно. А вообще вот этот вот павильон здоровья, он красный туф, как мне сказали. Вот. И он, конечно, на фоне этого красного туфа, она весной становится, ну, просто лимонная. Просто какая-то сказка необыкновенная. Ну,
красивая ива такая. Мощная,
она черенкуется.
Она черенкуется, причем, что интересно, у нас же везде написано, что мы ее весной черенкуем. Но вот сами авторы вот этих вот сортов, Беляева, Шабуров, они рекомендуют сентябрьское черенкование, что удивительно. Они рекомендуют отрезать сразу большие, сантиметров там 30-40 черенки, и практически целиком, практически весь черенок погружать в землю, чтобы оставалось только 5 сантиметров, чтобы просто видеть, где
она растет,
где она есть вообще. Причем, как они это делают, это надо видеть. Они вот так вот и прям сапогами туда ее затаптывают, и проходят прям быстрее.
Ну это каким относится? У них же некоторые написано плохо черенкуются, некоторые хорошо.
Они черенкуются все хорошо, но там просто процент разный. Но они некоторые плохо очень пересаживаются. То есть, например, та же самая уральская красавица, одна из моих любимых, она черенкуется вроде как и неплохо, но ее пересадить вообще невозможно. То есть ты ее должен черенковать сразу там, где она у тебя должна расти.
То есть если я обрублю корни, она загнется или что?
Очень маленький процент там прочеренкован, например, 10 черенков. Укоренится из них, там, допустим, половина, да, у этой уральской красавицы. А при пересадке останется один.
Ну, вот так вот.
Да, поэтому как бы не...
Поэтому сапогом ее и на постоянное место.
На постоянное место.
То есть они успешно ее черенкуют?
Они успешно ее черенкуют. И, собственно говоря, вот как мы продублировали в 2000 году коллекцию свердловскую, привезли сюда. И вот эта вот ива, она была практически до земли вид.
А какое место лучше у нее на черенок?
Сейчас мы высотой вытянули руки заканчиваем.
Саш, какое место на черенок? Вот они же такие длинные и тонкие, как ты ее тыкать будешь?
Вот если мы говорим про белую, то мы вообще просто отрезаем самые вот эти вот тонкие концы, которые, ну, совсем там вот этот маленький, а эту режем на несколько, у нее там ветка одна, там до полутора метра.
Ну, просто я говорю, там вот этих тонких метр.
Ну, вот и вот и нарезаем, и втыкаем. Вот, например, ломка, этого нельзя делать, потому что у нее концевые, они отмирают сразу. Мы ее увидим, там и ломка. А у этой можно вот эту всю разрезать на вот эти вот куски и втыкать.
Ну, ломка очень хорошо черенкуется, прям вообще, ну ура.
Знаете растение такое гинкго двулопастное?
Да,
гинкго белоп, которое там в тайных китайских практиках и во всяких там снадобьях и прочее. Вот здесь растет два экземпляра, я могу его показать, но оно, конечно, не впечатляет даже летом, а зимой уж совсем, но мы все равно мимо него идем.
Иди, за всех рассказал.
Кстати, об этом
он
все равно это снимается.
Там, под садом.
Под саду, знаешь, по-моему, нет.
Знаешь, где есть? Институт физиологии растений, напротив. Там взрослые гинкго, ну там мужская,
здесь,
по-моему.
Ну, здесь, нет, ну здесь тоже это они взрослые, вообще. Но только кто-то. Они все равно до 5 метров у нас, и до 6, я больше не видел здесь. Кто-то там считает, что этот листик там носить это здоровье, а кто-то считает, что это богатство. Я уже несколько людей встречал, у которых в кошельке листик гинкго лежит. Я говорю, зачем? Я говорю, а чтобы дети.
А все в голове, потому что здоровье и богатство.
Ну да.
Не верю, что будет.
Заболеешь, потратишься. Да, кладаны вот. Причем клады еще по запаху. У них же запах кладов. Да, вот это, кстати, горка, но, к сожалению, она сейчас не такая. А вот смотришь старые журналы, есть такие камни, и там вообще что-то необыкновенное. Тут растут можжевельники. Вообще вот НХ вот в этих журналах там 60-х годов, это, конечно, что-то необыкновенное что-то.
Мне кажется, это показатель того, что если не ухаживаешь,
да,
то она разрушается.
И не превращается, как говорят, ну, превратится просто в лес, да не превратится уже. Потому что когда человек уже влез туда, не подумав, как он туда влез.
Ну да, надо очень осторожно.
Надо очень осторожно. Если ты понимаешь, что ты не будешь как бы не где-то держать, то значит нужно максимально сохранять то, что есть, и просто очень-очень аккуратненько чего-то.
Изначально готовить себе какую-то жизнь конкретную.
Поэтому зимка летом. И все так. Ну где же? Походу. У людей такое разочарование, я каждый раз думаю, я больше к Динке не поведу.
Там тоже хорошенький.
Боятся? Ну, может быть. Ну, в принципе, я тоже как бы так иногда напряжен. Но здесь вот что с ним сделаешь? Выкопать? Или просто все спили, чтобы не было гелькопаток? Посадок. Потому что мы когда вот из практики отрабатывали, нам просто давали кусок там от павильона до этого, до павильона до этого. Вот и делай всю инвентаризацию. Определяй виды, сорта, размеры, годы посадки там и прочее. Сначала это так напрягало, а теперь понимаешь, насколько ценная информация. Я теперь пытаюсь там в архивах института выкопать, для чего это когда кто-то сделал. Институт леса. Ну, это бывший лесотехнический институт.
Ну, я там.
Матисин.
Преподаете? А что преподаете? Я там преподаю.
Понятно.
На факультете ландшафтной архитектуры.
Ну да.
Вы даже похожи чем-то. Да?
А я это занимаюсь ПД.
А, ну вот видите. А, мы в этом 2000, приходите в гости, 2009 аудитория.
Это как зайдешь и налево, да?
Да.
А я там бываю, да?
Ты в Мытищах?
Да.
А?
Да?
А в Мытищах где? Я просто там звоню.
Вот они, два эти гинка, видите, какие страшные.
Не видите, где?
Вот, вот эти два. Вот.
Ну, маленький.
Вот тот самый раритет. Вот один вот идет из вилиста, вот второй.
Ага.
Те самые раритетные растения, которые на самом деле они относятся как и хвойные, у нас же есть голосеменные и покрытосеменные, да, растения, то есть хвойные и лиственные. И, конечно, для всех очень загадка часто остается, почему оно хвойным, если у него такой. А у него листик сердечко. Ага. Да? Вот. Ну, тем не менее, то, что это не по лесовой пластинке классификация идет, а по строению цветковых почек и прочее. Да, вот там сейчас, тогда куда-то. Вопрос о его размерах, которые вообще здесь, ну он огромный, там метр
в
диаметре. Вот. А вот это пихта бальзамическая.
Пихта?
Да.
О, я посеяла, она у меня зашла.
И вон опять это растет белая акация. А вот это вот слабо разветвленный орех серый. Орех серый, который здесь плодоносит и все засыпает.
Он нам хорошо? Он съедобен для птичек?
Ну, птичка его не, я думаю, не расходит.
Это не прокусит, она его не прогодит. Катация?
Птичка.
Катация, да? Умышка.
Белая акация у птичек идет у меня здесь? Или вот они...
Ни разу не видел. И они висят как-то и особо не поедаются.
Птичка вообще не
умышка. А?
Розовая акация есть?
Есть, она у нас не такая, как она на юге. Она у нас пониже, пожиже и цветет сейчас во второй половине лета из-за того, что не на почках прошлого, не на побегах, а заново появляется.
Очень полезный.
А еще это сориентирование.
Просто я читала про розовую, что она очень.
Да и нормально, ничего я.
У него... Да у нас так все полезно.
Да нет, нормально.
В принципе, это практически это. Только надо знать, для чего.